В эфире подкаст «Архитектор РФ». В этом выпуске на примере Калининграда разбираем, как объемно-пространственный регламент учитывает историко-культурную специфику городов. Лекцию читает руководитель проекта КБ «Стрелка» Яна Козак.
Добрый день! Сегодня я бы хотела рассказать про опыт разработки объемно-пространственного регламента для Калининграда. Заказчиком этого проекта выступил Дом РФ. И этот проект реализовался в рамках соглашения между Дом РФ и правительством Калининградской области по развитию городских территорий. Регламент сам был разработан в 2018 году, и сейчас, на данный момент, идет постепенное, частичное его внедрение. Об этом я расскажу чуть попозже. В чем особенность объемно-пространственного регламента для Калининграда? Наверное, основная специфика – это история развития и эволюции самого города. Поскольку Калининград изначально немецкий средневековый город с плотной застройкой исторического центра, в конце 19 века, в начале 20 века его развитие было подвержено влиянию идей города-сада. Безусловно, Вторая мировая война и разрушение части территорий наложили свои особенности. И последним этапом стала трансформация города под модернистские идеи советского города с микрорайонной застройкой. Поэтому структура города достаточно разнообразная и неоднозначная. В результате всех этих революционно-эволюционных процессов исторический центр города, который обычно в городах постсоветского пространства представляет собой малоэтажную историческую застройку, в Калининграде представлен хрущевками, которые были посажены на сетку средневековых улиц. С другой стороны, историческая застройка, исторические кварталы находятся недалеко от центра города и представляют, наверное, на сегодняшний день наибольшую ценность и привлекательность для жизни горожан. Для Калининграда с постоянно растущим населением сценарий сжатия, который описан в стандарте комплексного развития территории, неприменим. Но активно рассматриваются сценарии роста, стабилизации и вводятся новые сценарии консервации как раз для исторических районов города. Как назначались те или иные сценарии, как формировалось зонирование по регламенту, я хочу сейчас немного рассказать подробнее. Зонирование шло по 5 шагам. На первом шаге мы определяли плотность застройки и сравнивали ее с плотностью по целевым моделям стандарта. На втором шаге оценивалась связанность территории относительно других районов. Третий шаг, наверное, очень важный для Калининграда, это проверка конфликтов застройки, потому что иногда на одной улице может находиться старая малоэтажная застройка и пятиэтажных хрущев. И как раз этот сценарий позволял формировать те или иные нюансные подзоны. Далее, на четвертом шаге формировались как раз сценарий рост, стабилизация или консервация. Сценарий роста определялся для тех территорий, у которых недостаточная плотность и высокая связанность. Сценарий стабилизации принимался для территорий с высокой плотностью и высокой связанностью, и для территорий с высокой плотностью и низкой связанностью. Также для территорий с конфликтностью застройки, скажем так, назначался сценарий стабилизации. И консервация назначалась для исторических районов с малоэтажной и среднеэтажной застройки. Следующим шагом, поскольку мы понимаем, что все территории роста, все территории развития застроить невозможно одновременно, это все-таки постепенный процесс. Необходимо в нашей работе было определить приоритетность. В качестве критериев по определению приоритетов были взяты такие параметры, как центральность, наличие, близость центров, центров общественной жизни вне центра города, скажем так. И эти сценарии, эти приоритеты накладывались на территории под роста. В результате мы получили для застроенных территорий города 4 группы зон. Это зона исторической застройки, зона центра как отдельный пункт и зоны периферийной застройки. Почему мы выделили зону исторического центра как отдельную территорию? Во-первых, это в высокая доля коммерческих объектов, высокая плотность улично-дорожной сети, высокая связанность территории и недостаточная плотность для пятиэтажной застройки. Поэтому для реализации сценария роста здесь мы рекомендовали увеличивать плотность, формировать уличный фронт застройки, также регламентировать отступы зданий, чтобы все-таки формировать этот активный фронт. Отдельными рекомендациями мы шли также параметры входов уличных фронтов, чтобы все-таки центр города можно было аккуратно, акупунктурно собрать, как в классическом понимании мы видим центр города, поскольку Калининград все-таки является очень привлекательным для туристов, и возникает некоторое разочарование при попадании в центр города, что это все-таки разочарование в какой-то мечте. Самая ценная застройка как раз, где люди больше всего любят гулять, это как раз исторические районы. Отдельно я хотела бы рассказать немного о зонах исторической застройки. Здесь было выделено три основных зоны. Зона индивидуальной застройки, зона малоэтажной застройки и зона малоэтажной трансформированной застройки. Для первой зоны характерны отдельные индивидуальные дома или дуплексы. Реже всего малоквартирные одно-двухэтажные дома. Эта зона занимает, покрывает территорию бывших немецких рабочих поселков с простой архитектурой, небольшими участками и всей застройкой не выше 4 этажей. Наша задача для этих территорий была сохранить эту самоштабность застройки, сохранить плотность застройки. Поэтому мы ограничили высоту зданий до 12 метров. Также была ограничена площадь, доля застройки по участку и ограничение максимальной площади участка, чтобы избежать объединения нескольких участков для строительства многоквартирного дома. Отдельная часть нашего регламента была посвящена ограждениям территорий, поскольку если сейчас идти по этим улицам, мы видим большое количество заборов из профлиста, непроницаемых, разных и так далее. И в этой зоне было предложено устройство прозрачных заборов и ограничение высоты до 1,2 метра. Вторая зона, о которой бы я хотела поговорить, это зона исторической малоэтажной застройки. Она покрывает территории бывших районов Мароенхоф и Малинау. Эти районы были построены по принципу города-сада, поэтому особенности их регламента схожи. В чем специфика этих территорий? Во-первых, это большое количество озеленения. То есть здесь индивидуальные дома, виллы утопали в зелени. И поэтому в нашем регламенте мы старались сохранить отступы застройки, сохранить вот этот вот ритм зданий и доли зеленения, когда ты идешь по улице. Безусловно, архитектура этих территорий более сложная. Здесь встречается и модерн, и югенстиль с эркерами, башенками и отдельными какими-то элементами более сложными. И сейчас, конечно, при том, что территория очень привлекательная для жизни, эти районы считаются наиболее дорогими с точки зрения недвижимости, возникает желание у девелоперов объединить участки и построить элитное жилье. И для того, чтобы сохранить все-таки дух этого места и не обесценить территорию в будущем, было принято решение сохранять площадь участков, сохранять большое количество доли озеленения. Но при этом мы понимаем, что часть домов разрушена или находится в состоянии в таком, что невозможно их сохранить. Поэтому сам регламент не запрещает строительство современных зданий. Но накладываются регламенты по остеклению, по высоте, по уклону кровли и так далее. В тех случаях, когда у застройщика или архитектора, у собственника земли, есть желание восстановить здание, то всегда возникает риск получить псевдоисторический стиль застройки. И, к сожалению, наверное, при отсутствии профессиональных архитекторов и большом желании заказчика, скажем так, такое решение неизбежно. Поэтому в нашем регламенте был сформирован отдельно каталог исторических элементов застройки, который описывает параметры, размеры, материалы тех иных элементов, тех же эркеров, мансард и так далее, которые при желании восстановить здание можно использовать. Далее я хотела бы поговорить про регламенты для незастроенных территорий. Они являются привлекательными для развития с точки зрения больших площадей и отсутствия большого количества регламентов в отличие от исторических зон. Но при этом, если посмотреть на все эти территории, около 75% из них находятся на периферии. И, конечно же, возникает вопрос обеспечения их социальными объектами, такими как школы, больницы, обеспечением дорогами. Для этих зон развития отдельно были сформированы требования к размеру кварталов, к улицам, к их профилю, а также к общественным пространствам. Все эти элементы должны быть заложены далее в рамках разработки проекта планировок территории или мастер-плана. В итоге мы получили регламенты для застроенных территорий и для незастроенных территорий. Теперь перейдем к более сложному вопросу, как все эти регламенты должны внедряться в рамках существующей нормативно-правовой базы. Безусловно, нет единого документа, в который можно внедрить объемно-пространственный регламент полностью. Поэтому часть параметров были переложены в правила землепользования и застройки. Это параметры площади участка, доля озеленения, отступов застройки, высотности и так далее. Параметры, касающиеся размеров кварталов и улично-дорожной сети, по профилю улиц, были заложены в местные нормативы градостроительного проектирования. И отдельно параметры по общественным пространствам, по благоустройству, были переложены в правила благоустройства города Калининграда. Сейчас идет постепенный, возможно, несколько медленный процесс внедрения объемно-пространственного регламента в нормативный документ. Какие-то параметры, как ограничение этажности, сейчас перекладываются в правила землепользования и застройки. Часть параметров сейчас учитывается в новом проекте правил благоустройства территории, которые должны утвердить в этом году. Так что надеемся, что объемно-пространственный регламент заложит потенциал для комфортного и качественного развития Калининграда. Более подробно я приглашаю вас ознакомиться с регламентом на сайте правительства Калининградской области.
Больше лекций и текстов на тему комплексного городского развития ищите на сайте архитекторы.рф. Переходите по ссылке в описании эпизода, регистрируйтесь бесплатно и получайте доступ к 9 онлайн-курсам про архитектуру, урбанистику и градостроительную документацию. Каждый курс состоит из видеолекций, текстов и промежуточных тестов, которые помогут закрепить знания. Все это в рамках программы «Архитектор РФ», реализуемой Дом РФ и Институтом Стрелка при поддержке Минстроя и правительства РФ.